специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Законодательное собрание Петербурга ушло на летние каникулы. В следующий раз депутаты соберутся на пленарное заседание в Мариинском дворце 18 сентября. А спикер ЗАГСа Вячеслав Макаров пришел в редакцию «Комсомольской правды», чтобы поговорить о будущем бюджете, о строительстве метро, о проблемах массовой застройки и об итогах парламентского года.
Каким был этот год? Были ли горячие моменты?
Горячие моменты у нас, да, сейчас.
Год, и у нас... 299 законопроектов собирались принять. 185 из них принято.
Да, я услышал вас, каким год и какие горячие моменты. У нас постоянно горячие моменты. Когда там без горячих моментов? Ну, раз эмоции захлёстывают, еще что-то, но мы всегда находим выход. Мы всегда делаем все для того, чтобы учесть мнение всех фракций. Я еще заметил, вот так получилось, что фракция «Единая Россия» там имеет большинство, там, в числе моего изменения в устав, способны вносить. Но мы этого не делаем. Даже повестку дня, когда формируем, если все там 5 фракций оппозиционных против какого-то вопроса, я его не ношу и не рассматриваю. Не потому, что я иду там на уступки, а просто я прислушиваюсь к мнению коллег. А что касается напряжения, вы знаете, что напряжение может быть. Напряжение – это как ток жизни, это дает жизнь. Вот самое главное, чтобы не было столкновений. Могут быть дискуссии, баталии там, и так далее. Столкновения, из которых потом не будет выхода, вот это плохо. Столкновение – это путь в никуда. Раздрай, схватки – это и война. Вы же знаете, 32 года прослужил в армии. В Можайке был начальником кафедры последние годы. И поэтому я сразу хочу сказать, войной ни один вопрос не решает. И на войне побеждает не тот, кто кого перестреляет, а тот, кто кого передумает.
Перехитрить.
Тот, кто кого передумает. Вот это самое главное. А в законотворческой деятельности надо уметь договариваться, надо уметь слушать, уметь находить какие-то компромиссы.
Вячеслав Серафимович, возвращаясь все-таки к итогам парламентской сессии, парламентского года, с какими вопросами жители Петербурга, с какими проблемами чаще всего обращались в законодательные собрания?
Был, вот вы спросили, Ирина Витальевна здесь спросила, про напряжение. Конечно, напряжение было, когда дело коснулось пенсионной реформы. Вот когда в прошлом году там поддержали, и я же был на съезде «Единой России», но тогда я приехал и сказал, что никогда в Санкт-Петербурге не будет каких-либо ущемлений, связанных с пенсионной реформой. Никогда. И мы это сделали. Вы знаете, мы решили все, что я обещал, мы сделали, начиная от переобучения, переподготовки, заканчивая различными социальными льготами, которые мы вносили. Вы знаете, льготы по электричкам. И сделали для жителей блокадного Ленинграда. Мы нашли средства из бюджета. Я всегда буду говорить спасибо Валентину Ивановну Матвиенко, который своими ногами выходил вот тот закон, что блокадники стали получать вторую пенсию. Но у нас был временной предел, там 4 месяца, который там не позволял. Если ты там полдня, один день, мол, нет. А сейчас мы полностью снивелировали вот этот временной интервал такой, и они получают такие же льготы, которые касаются там проезда, материальной помощи, транспорта, там жилищно-коммунальных служб. Да, кто-то скажет, что ручное управление – это плохо. Но бывают такие моменты, когда именно требуется и ручное управление, мгновенно реагировать, мгновенно работать. Поэтому наш социальный кодекс, ну, его берут в качестве модельного закона все регионы России. У нас многие законы берут в качестве модельных. Я не хочу здесь хвастаться, но постоянно запросы. Вот выступал в Совете Федерации по детскому питанию. Вот наш закон о детском питании стал модельным для всей России, как образцовым. Я категорически противник, чтобы бизнесу, предпринимателям отдавать школьное детское питание, потому что вот сейчас читаю внимательно сводки, там студенты политеха отравились в Шаверне. Подумаю, что это такое, да, в Калининском районе. Сейчас возьми, попробуй, объяви конкурс на детское питание. И начнут по самой низкой цене. И что это будет за питание? Это здоровье нации. Поэтому жестко это должно быть все в руках государства. И государство должно головой отвечать за качество, за все. Мы, кстати, направляли наши законотворческие инициативы и президенту России, направляли в Государственную Думу. И что вот положительно, единственное законодательное собрание, где совет законодателей, а совет законодателей – это все председатели законодательного собрания России, конечно, под руководством Валентина Ивановна, там Володин, депутаты Госдумы, совет законодателей одобряет наши инициативы. Потому что они от жизни, они для людей.
Вот вы сказали, ваш законопроект часто берут и другие регионы. Но вот есть один закон о защите персональных данных, который позволит городским властям штрафовать за неоплату парковки. Вот тут 2 года лежит в Госдуме. Что-то можете...
А хочу сказать, что вот, вы знаете, дело же не в этом законе о персональных данных. То, что необходимо с парковками наводить, порядок. Это факт. Не только это касается центральных районов, это касается всем. Ведь если бы были платные парковки, то никто бы не бросал машины, за которые надо заплатить. Вот тогда бы мы увидели совсем абсолютно другой результат. То я хотел сказать вам про туристическую деятельность. Вы знаете, Китай, они приезжают сюда миллионы, расплачиваются, через их систему все уходит. То есть магазин не посещает, это как выставочный центр, еще что-то, за сувениры, за все. То есть все деньги идут мимо бюджета. И гидов. Мы сейчас направили законодательную инициативу уже в Думу, чтобы принят был жесткий федеральный закон. И я говорил с китайскими туристами, говорю, ну вы скажите, пожалуйста, это как, вот кого? А мы слушаем гида, потому что гид это как у них...
Старый бог.
Да. Старый бог, да. Вот поэтому гиды все их, что они молотят тут? Мало кто себе представляет. Есть у меня ребята, которые закончили китайское отделение нашего университета. Вот они меня и говорят, ну-ка мне дайте выкладку, что они тут рассказывают про город святого апостола Петра, Санкт-Петербург, город-герой Ленинград. Но это же вообще ни в какие рамки уже не лезет. Поэтому вот надо с туристической сферой наводить однозначно порядок, потому что это одна из самых бюджетно наполняемых статей в бюджете города.
Вячеслав Серафимович, а как законодательное собрание может помочь Петербургу в развитии метро?
Коллеги, вопрос-то совершенно справедливый. Я думаю, что если говорить откровенно и честно, то город не может справиться. Посмотри, там по 37 станций открывают в Москве. Нам нужны федеральные деньги здесь. Беглов Александр Ильич вот заявил, там, организационных задач на триллион бюджет, сейчас там под 600. Ну, а метро – это федеральные деньги прежде всего. Ну, как правило, федеральные деньги. Поэтому нам нужно открывать не одну, не две станции, не просто там какому-то дать, типа, чемпионата мира, а нам нужно открывать ежегодно по несколько-несколько станций. И особенно связывать вот с теми, вот Парнас построили, Северную долину, вы видели, ну как это, а Красносельская линия, а другие линии, там требуется не один, не два, не три, не пять даже станций. Нам требуется очень много. Но мы рассчитывать должны. А для этого должны объединиться вот здесь депутаты Государственной Думы все. Их у нас 13.
Представители Петербурга в Государственной Думе должны объединиться.
Ну, я имею в виду, как и нет, я так не сказал. Нам, питерским, в Москве очень тяжело.
Владимир Владимирович, не даст соврать.
Да. Нам, питерским, в Москве очень тяжело. Должны депутаты Государственной Думы. Для этого надо их регулярно собирать, настраивать. С тем, чтобы не отказал министр финансов Силуанов в такой помощи, поддержке бюджета Санкт-Петербурга.
То есть собрать депутатов Госдумы и вывести в район проспекта ветеранов и попробовать посадить их в маршрутку.
Дим, я этого не сказал. Дело, я убежден. Нам надо просто-напросто, еще раз говорю, вот это я подсказал как один из вариантов. Мы со своей стороны обращались, начиная от председателя правительства, президента, всех своих, там обращались, в том числе и по строительству метро. Но надеемся, что голос нас будет услышан, и лоббистские возможности депутатов Государственной Думы от Санкт-Петербурга перевесят мнение министра финансов, а деньги будут выделяться, и в том числе и из федерального бюджета.
Дай бог.
Ну и учитывая лоббистские способности в Рио губернатора, в общем, тоже есть надежда на то, что светлое будущее не за горами.
Конечно.
Больше 7 лет вы у дирижерского пульта в законодательном собрании. Как вам все-таки удается сдерживать баланс, объединять на этой площадке 6 совершенно разных фракций? И что вы делаете, чтобы оркестр ваш не фальшивил и играл чисто?
Как я сказал в прошлый раз, когда я выступал перед депутатами, кто-то думает, вот кто у нас дирижер в законодательном собрании? И все так, ну понятно. Я сказал, нет. Дирижер в законодательном собрании Санкт-Петербурга – это наш избиратель. Вот наши законы, а мы за эту сессию где-то около 350 нормативных правах, когда приняли 161 закон, это не клочки какие-то выдернутые из контекста, это строгая такая выверенная система. Я всегда говорил, даже в законотворческой работе, в любой системе важна стратегия. Там, где есть стратегия, есть внятное волевое предъявление общества людям, там всегда будет результат. Поэтому наш закон – это стройная такая система. Если кто-то думает, сел депутат и начинает писать законы, это не так. Это все исходит из встреч с избирателями, из тех писем, которые приходят. Когда мы видим, что существует проблема, то мы начинаем работать над своим законодательством. Я еще раз говорю, что правильно вы заметили, что про дирижерский пульт, про 7 нот у каждого композитора, а музыка разная. Так и там. Разные законодательные собрания, но такого законодательного собрания, которое есть в Санкт-Петербурге, такого нет. Оно даже не в качестве закона, не в этом дело. Дело в том, что это единая команда. Да, диспуты, крики, шум, схватки, все что угодно. Но это люди, они не просто профессионалы своего дела, подготовленные. Это люди, которые прошли большой жизненный путь. И вот объединить вот их, таких талантливых, а Хопрова, если у него там под 200 тысяч избирателей, может быть избран неталантливый человек? Конечно, нет. Объединить вот разные людей в единое целое и сделать это единым отлаженным механизмом, вот это, пожалуй, самое главное. Это заслуга, я еще раз подчеркиваю, всех депутатов, всех фракций, которые все понимают, все знают, работают. И если в городе более 60 политических партий, то 6 представлены в законодательном собрании. И то, что нам удалось сохранить вот эту атмосферу уважения к друг другу, заботы друг у друга, независимо от фракции, вот это самое, пожалуй, главное. Так что законодательное собрание Санкт-Петербурга, Мариинский дворец, это там, где особые добродетели, если хотите, особая атмосфера. И я очень горжусь, что мне вот уже 7 лет, как я стою председателем, люди, которые работают со мной, не знают, что я не бронзовею и не отрываюсь от народа. И я чувствую и боль, и проблемы, и трудности людей, которые нас окружают. Сегодня зашел сейчас вот в аптеку зашел сюда, в магазин зашел, так с народом там, и не только в магазин, и по квартирам езжу тут, по коммунальным. Поэтому вот еще раз подчеркиваю, что законодательное собрание Санкт-Петербурга – это единый такой сплоченный организм и коллектив сплоченный, который объединяет единые целями, задачами, которые мы, я считаю, достаточно успешно решаем. Вот такого больше законодательного органа регионального в России вообще нет.
Вы слушаете интервью со спикером Законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым. В следующей части программы о бюджете и о том, как депутаты ведут борьбу с массовой и точечной застройкой.
Лица власти. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Вы слушаете интервью со спикером Законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым. В этой части программы о борьбе депутатов с массовой и точечной застройкой и о том, как, по каким принципам строится бюджет Санкт-Петербурга.
А я всегда говорил и буду говорить, что бюджет – это равномерное распределение разочарований, слез. Вы мне покажите хоть одного. Главный распределитель бюджетных средств, а я был председателем бюджетно-финансового комитета и автором закона у нас о бюджетном процессе, которого был доволен бюджет. Но самое главное, что в бюджете – это правильная расстановка приоритетов, где что есть. Ведь бывают такие моменты, что сейчас мы из бюджета что-то возьмем с помощью налоговых законов, но потом через 5-10 лет получим в десятки раз больше. Поэтому здесь на это идти. Правильная расстановка приоритетов, куда, что. Бывают моменты, когда от крупных инфраструктурных проектов надо отказаться, которые, допустим, там десятки миллиардов на эти проекты, а решить вопросы, связанные, допустим, с той же социальной нагрузкой. И адресность. Ведь из бюджета самое главное, чтобы получали помощь те люди, а у нас в Санкт-Петербурге сейчас около 3,5 миллиона человек пользуются поддержкой бюджета. И поэтому вот для того, чтобы учесть, а точнее вот прочувствовать, надо, когда составляешь бюджет, и сейчас идет работа, уже началась работа над бюджетом, надо учесть мнение. Я всегда это говорил. Муниципальных депутатов, ветеранских организаций, жителей, те, которые приносят с каким-то обращением. Да и письма. Когда ты получаешь тысячи писем в законодательном собрании, тысячи обращений, тысячи, и ты видишь какую-то проблему, то эта проблема требует бюджетного решения. То надо туда и отправлять. Идет обсуждение бюджета. И ведь не просто так. Вот знает контрольные цифры, допустим, глава района. Сколько на детские лагеря, сколько на поликлиники, сколько на лекарства малоимущим, какая помощь многодетным. То есть все это рассчитывается, расписывается. Статьи, которые касаются касается денежного содержания заработной платы, пенсии или помощи вот социальной, в том числе помощи в трудной жизненной ситуации, это те статьи, которые должны жестко защищены. Вот здесь депутаты жестко стоят. Они не дают ни шаг ни влево, шаг вправо. В том числе и с учетом инфляции всегда туда направляем. Но самое главное, чтобы как можно больше людей поучаствовало в обсуждении бюджета. Обращаться, начиная от муниципальных советов, администрации, приемные депутатов, на сайты, допустим, законодательного собрания. Это все рассматривается. То есть, вот примерно так же, как на подкомиссии, вот как мы здесь сидим за одним столом. Раз-раз шушукаются, сидят, шушукались и съели человека. Но это на подкомиссии. А у нас вот как сидят там десятки человек. Комитет финансов обязательно, их специалисты, специалисты с других комитетов. И вот начинают они, когда рассматривают вот эти предложения, допустим, вот эта пачка, это комитет там по транспортной политике, эта пачка, комитет по благоустройству, эта пачка, социальный комитет. И вот они тоже перед этим, и они дают предложение. Да, вот это реализовать невозможно, потому что у нас уже было решение суда, по которому мы не имеем права. Вот это реализовать невозможно, потому что федеральный законодатель это не позволяет. А вот это мы видим о том, что это мы обязательно реализуем. Мы туда это сделаем, мы туда направим. И здесь вот это опять выражение чувствовать боль, проблемы, трудности людей окружающих. Тут все от людей зависит, от человека. Вы посмотрите, вот если обращается там насчет детской площадки, спортивной площадки, насчет благоустройства, насчет еще чего-то там. Ну, я это требую всегда от муниципальных депутатов. Не можешь даже отремонтировать там квартиру, не имеешь права там еще что-то. Ну, вы помогите там, сделайте что-нибудь, придумайте там для того, чтобы помочь там ветерану, пенсионеру и так далее. И все это закладывается в бюджет. Особенно вот эти предложения, которые поступают с мест. Потому что, если посмотреть, сколько на имя депутата приходит обращений, я могу сказать там на мое имя, если все эти обращения удовлетворить, они идут на сотни миллиардов. Директор школы, главврач поликлиники, главврач больницы, зав детским садиком обязательно пишет и обращается. Да, ей дали. Но и дали, она смотрит там и говорит, у меня вот тут дали на зарплату, дали на хорошее питание для детей, дали еще на что-то там, а мне надо заменить окна, мне надо вот благоустроить детскую площадку. На эти обращения мы тоже реагируем.
Спасибо. Ну вот вы очень часто уже начали о горожанах снова говорить, вернулись от денег к людям, да. Посещаете районы с массовой застройкой, где острая нехватка социальной инфраструктуры. Как вы решаете вопросы с застройщиками? Как вы с ними ведете переговоры?
А мы с ними никакие. Вот как на Петроградской стороне мы решаем вопрос с застройщиками? Мы просто-напросто ставим. Сейчас, кстати, ехал, разговаривал, там где-то на Пионерской пометил для себя, там где-то что-то собирается строить. Я просто удивляюсь. Мы 6 тысяч территорий перевели в зону зеленых насаждений.
6 тысяч гектаров?
Территорий.
А.
Они разные по территории. А 12 гектаров я перевел на Петроградской стороне. Там, где был завод «Измеритель», «Источник», «Ригель», вот здесь, на Карпове. Да, где Яновский монастырь, вот туда, тоже барочный, вот это все. Потому что, если дай волю, я вспоминаю, я постоянно нахожусь на войне, в состоянии военных действий. Вот вы вывели завод, вы видели вон из стекла и бетона. Ладно, они свой себе Крестовский застроят и застраивают. Это уже другое. Там, кстати, они застраивают там, где «Динамо», вот это федеральная земля. Мы там не можем вмешиваться, не можем реагировать. Это федеральная земля. А здесь, вот мы здесь, мы жестко стали за скверы, мы жестко стали за все. Так рядом с вами, вот посмотрите, угол Чкалевского и Зеленина. Сквер-то какой был? Вы помните, тут сколько киосков там было? «Героиновый рай» назывался. Там наркоты было немерено. Не килограммами, а тоннами, по-моему. Там. И чтобы прийти в 51-й гимназию, надо было пройти вот через все вот это. Я уже не говорю, какие там другие были киоски, что в них творилось и что там продавалось. Мы снесли эту зону, сейчас там сквер. И вообще ни один сквер здесь, на Петроградской стороне, мы не даем под застройку. Жестко было поручение главам муниципальных образований, не только в Петроградском районе, во всех других районах, провести жесткую инвентаризацию. И маломальски, где что пригодно под строительство, мы перевели в зону зеленых насаждений. На Ропшинской, вы тоже можете посмотреть, тоже собирались там. Да и таких адресов я могу называть десятки, куда собирались воткнуть здание стекла и бетона. У нас есть право сейчас, градостроительный кодекс, опять же, это федеральный законодатель нас ограничил. Мы не можем правил землепользования застройки. Я думаю, что в Москве кто-нибудь пролоббировал там вот это. Да, мы можем внести изменения в генплан. Да, мы его корректируем. Да, мы стремимся там не допустить. Но что касается этажности, что касается... Сейчас я, правда, определил там градостроительный кодекс, нормативы по детским садам, по школам, там, по зеленым насаждениям. Но эти нормативы не выдерживаются. И когда оформляют... Сколько сразу вопросов возникает, когда оформляют разрешение на строительство, весь этот проект оформляют за 2 дня, это же понятно, это как. Поэтому здесь жестко, опять, здесь требуется воля депутатов. Мы жестко не даем застраивать, особенно исторический центр. Потому что сохранение исторического центра – это неоднократно подчеркивал, обращался и говорил, что это святой долг, потому что нам оставили великий город, великий исторический центр. Если мы дадим его застроить там из стекла и бетона, то что тогда получится? Предприятие выводится. Вы видите, что вывели много предприятий, в том числе вот рядом с вами, ваши соседи на Петроградской стороне. Но зачем давать строить жилье-то? Так вы определите, вот здесь будет стадион, вот здесь будет комплекс спортивный, вот здесь будет киноконцертный комплекс, вот здесь можно жилой дом, а вот тут школа новая. А сейчас вот держим пятно на Крестовском, где стадион «Динамо», там пятно осталось, держим под школу. Ну, вроде бы «Газпром» согласился построить там школу с новейшим оборудованием, с новейшими технологиями и так далее. У них даже там школ не хватает, детских садиков не хватает на Крестовском. Но не о них забота, а забота здесь вот все сохранить. Ну, уже то, что мы так жестко поступаем, безусловно, это вызывает, мягко говоря, недовольство, а на самом деле ярость отдельных застройщиков, что мы тут по-разному нас оценивают, вы знаете, как в таких случаях. Но мы и дальше будем это продолжать. Потому что я еще раз говорю, я это говорил и буду говорить, дай волю, каждый сквер будет застроен, и каждый зеленый островок. Вы же были в отдельных новых районах или кварталах вот этой высотной застройки? Школ нет, детских садиков нет. Узенькая ленточка, въехать туда. А кто продумал транспортную инфраструктуру? Въехать, и эта же ленточка выехать оттуда. И вот они там бьются друг с другом там. Я уже не буду говорить то, что творится на границе Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Мурина, известный вам, там еще что-то. Должна быть продуманная градостроительная политика. Продуманная. Представляешь, он пришел на работу в градостроительную отрасль, вдруг раз через год там уже этот человек не работает. И вот он каждый приходит и думает, ага, сколько мне тут отведено, и давать разрешение. А если бы он работал и чувствовал ответственность десятки лет перед будущими поколениями, вот поэтому нужны депутаты. Они никому, кстати, не нравятся со своими вот этими выступлениями, с запросами, с пикетами. Я еще раз говорю, что если бы ее здесь не было, сейчас бы тут был вас бы.
Спасибо вам за это. То есть в следующем году вопросы социальной инфраструктуры и
мы знаем, сколько просчитали, сколько не хватает. Вот эти данные есть, они, допустим, в Красносельском районе, в Приморском районе. Так я это ощущаю, потому что уж если председатель пишет, постоянно идут письма, помогите в детский садик устроить ребенка, ну это уже тоже показатель, когда таких писем не десятки, а сотни. Надо поэтому, когда даешь разрешение на строительство, сказать, я понимаю, что он перечисляет на социальную инфраструктуру. Нужно подойти по-другому. Ну-ка, давайте правила землепользования застройки, как мы квартал вот здесь по нормативу. Вот здесь школа должна быть, вот здесь садик должен быть, здесь почта, здесь телеграф, больница, аптека, поликлиника и так далее. Ну-ка, давайте. Это. Но это никому не надо. А вот жилье штампанут, как я говорю, окашился, деньги за границу сразу, и все, и ты доволен, счастлив, ты наварился сразу. А в бизнесе иной раз, это самое главное, это что? Вот я поговорил тут про предвидение и про расчет на долгосрочный результат. Это вот в футболе два тайма по 45 сыграли, «Зенит» там сыграл, и «Зенит» чемпион кричит. А тут нет, тут года десятилетия, но раз пройдут, прежде чем получишь там отдачу от какого-то либо проекта. Порой так надо. А вот когда стройка касается, это тут быстро. Сляпал, продал, получил. Вот и все, и сразу расчет там у тебя, тут все у тебя хорошо. А то, как ты получил и какой ты создал. Вот мы остановили сейчас Петрозаводская, видели там, корпусная Петрозаводская, рядом с вами. Воевали, остановили. Вот за всем этим нужно смотреть, в том числе и законодательным собранием и депутатам. Бдительными быть.
Вы слушаете интервью со спикером Законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым. В следующей части программы о том, почему нужно держать себя в хорошей физической форме, о внучках Вячеслава Макарова, о строительстве храма Ксении Петербургской на Петроградке и о 25-летии Законодательного собрания.
Лица власти. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 17:00 по московскому времени. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Вы слушаете интервью со спикером Законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым. В этой части программы говорим о том, как и зачем построили храм Ксении Петербургской на Петроградке, о традициях Законодательного собрания и о том, почему нужно держать себя в хорошей физической форме.
Работа, спорт, а отдыхать-то будете? Нет, Вячеслав
Серафимович. Это мы, да. Вот как раз в спорте мы и отдыхаем. Если бы я спортом не занимался, я бы говорил, я не знаю, что бы. Я до сих пор играю с курсантами в баскетбол и хочу вам сказать, на равных играю.
То есть у вас своя молодая команда?
Да, Лена видит. До сих пор с молодыми, да. Я до сих пор играю с ними в футбол. Я до сих пор и не просто там зарядка. Зарядка это не для меня. Я раньше профессионально занимался легкой атлетикой, а сейчас стремлюсь поддерживать форму. Потому что если бы не поддерживал, можно бы...
Прям с утра, но
я могу приехать, допустим, в Можайку, вот я не утрирую, я могу приехать где-то в 10 вечера, могу пол 11. Мы занимаемся, играем. Я дежурное подразделение вперед, играем. После этого там есть баня, иду в баню. После этого я еду, переодеваюсь, еду и веду целый день заседание. А на заднем ряду сидят те, кто был молодые со мной и отрубились. Они не выдерживают этого ритма. Близко даже не выдерживают. И если тот, кто за мной целый день вот так поездит, он к концу дня уже никакого. Надо себя постоянно держать в форме, в физической форме. Постоянно.
То есть каждый это самоорганизация день. В том числе?
Четкая, да. И я же говорю, что я или работаю, или занимаюсь спортом. Или работаю, и все, кто со мной, они это видят. Вот были алые паруса. Я просто удивился. Мы приехали там в 6, и я спокойно еду на работу, провожу там этот совет фракции. И вдруг не приходят после алых парусов. Я говорю, подожди, я же был в 6 утра уехал, потому что мне надо было по протоколу там и так далее все. Вы уехали 9:30. Но это же поздно, там еще что-то еще. И они не выдерживают. За это разве это стойкие мужики?
Подождите, не будем
мужики.
Еще забывать, что у вас 3 внука, точнее, внучата.
У меня 2 внучки, да, 2 внучки.
Они с вами, за вами бегают.
Я хочу сказать, что у второй внучки выдающиеся данные для занятий спортом. Она занимается теннисом, но я считаю, она великолепно плавает, она как рыба плавает там. Она, бег у нее быстрый, а самое главное, для нее бег это видно, что по ней видно, что она, это естественно, бег, она это получает наслаждение. Говорит, я у всех в теннис выигрываю, становлюсь в теннис, у всех выигрываю. Становлюсь в какой вид спорта, у всех выигрываю, у пацанов выигрываю. Но надо смотреть, прежде чем идти в профессиональный спорт, надо еще раз подумать. Я убежден в том, что профессиональный спорт, нынешний особенно, ну, куда ни кинешься, везде потом травму.
Вот совсем недавно на петроградской стороне прошло освящение храма Ксении Петербургской. Мы знаем, что для вас это лично было знаковое событие. Мы просто
спасибо
совсем недалеко здесь.
Вы видели,
от него?
Как сделано?
Да. Мы это каждый была, день мимо него.
Это ходим. Была народная стройка. Ребят, вот я вам абсолютно искренне. Это строительство храма, это возвращение души, это возвращение сердца России. А вы представляете, какое это намоленное место? Это фундамент дома, где она была. Она там жила. Великая святая блаженная Ксенечка Петербургская. Я помню, когда мы закладной крест ставили, темно, снег с дождем. Меня окружили 4 милиционера, потому что много людей там собралось, которые пытаются мне ударить по лицу. Не дают освещать закладной крест. Темно, снег с дождем. Народу собралось очень много. Они кричат, визжат. Я говорю, батюшка, вы получили благословение митрополита? Он говорит, получил. Я говорю, начинаем. И вот я по сейчас рассказываю, у меня мурашки по коже. Он взмахивает венчиком. И вот такое яркое-яркое солнце в темноте. И запели птицы. Он поворачивается, установился мертвый. Мертвая тишина, мертвая. Он говорит, ну что, вам знак Ксенечка подала? И мы в этой тишине, вот закладной крест осветили, все. Значит, бегает, не буду вам называть фамилию, отдельные политические деятели, там, которые пытаются свалить забор, еще что-то. Я его подзываю и говорю, запомни. Вот я православный, деревенский. Почему в деревне столько героев Советского Союза? Самое геройское наше, и не так, как у других, очень много возвратилось с войны. Потому что храм не дали разрушить, потому что молились. Бабы молились и бабушки за своих мужей, за своих сыновей и так далее. И возвратились героически с войны не так, как и у других, потому что не дали разрушить. Храм, кто разрушает, до 7-го поколения. Учти, это не мои, это оттуда, это все видно. А это вера, это к этому нужно относиться с уважением. Я приезжаю, поздравляю и мусульман, и вы знаете, на Хануку я езжу в синагогу. Кстати, отдельных своих депутатов тащу один раз в год в синагогу. Я говорю, ну если не хочешь православный храм, а мы открыли у нас законодательное собрание. Вы посмотрите, какой у нас храм законодательное собрание. Это была домовая церковь. Николай I строил для своей дочери Машеньки. Мы отреставрировали, мы его воссоздали. Многое, что я им привез лично с Афона – И тоже была народная стройка. И можно по-разному к этому относиться. Разные есть люди. У нас есть депутат, который, отец Петр, подходит на настоятель наших храмов. Там каждый раз я его веду. Батюшка, я атеист. Он говорит, это временно. Это временно. До всех доходит. Я знаю, разные есть люди, но то, что это требует вот такого бережного, трепетного отношения, факт. Это же не только несет какую-то колоссальную такую нагрузку, это духовный центр еще. Вы туда зайдите, посмотрите, там действительно место с особой добродетелью. Она там жила. Когда сказали, в архивах начали смотреть, то да, она жила, вот ее фундамент сохранился, там был сарай РЖА, районного жилищного управления, там ЖЭСовский. Я помню, он хибара. Разбитый, не хибара даже, из каких-то гнилых досок. Ну, туда понятно, кто ходил там, что там вокруг все это проросло. А сейчас вы видели, там и территория была устроена, и особые добродетели. Я убежден в том, что для петроградской стороны это вот такое будет знаковое место. Я думаю, сюда будет у нас... Уже сейчас поехали. Поехали из Москвы, поехали со всей России, поехали сюда. Давайте, ребят, что у вас...
У вас еще есть один повод для радости. Вопросы. Это 25-летие законодательного собрания Санкт-Петербурга. Что хотелось бы изменить?
Приглашаю вас.
Да, спасибо. Что бы хотелось изменить или, может быть, традиции, которые вы хотите, чтобы переходили от созыва к созыву,
сохранялись? Я хочу сказать следующее. Вот самое главное, чтобы мы сохранили законодательное собрание Санкт-Петербурга великим представителем органов власти, который нам оставили наши предшественники. Такого в России больше нет. Ведь законодательное собрание Санкт-Петербурга – это такая гранитная, мощная точка опоры для каждого жителя. Точка опоры. Я убежден в этом. Сильная законодательная власть, сильные депутаты – это точка опоры для простых петербуржцев. Я всегда это своим депутатам говорю, чтобы нам не стыдно было перед будущими поколениями, что мы вот что-то не сделали, не доделали или снивелировали роль законодательной представительной власти в городе. Поэтому Мариинский дворец обязательно он по-новому заиграет. Вот сейчас там начнется еще. Первый этаж будем делать. Вы видите, сколько мы туда души и сердца вкладываем в его поддержание, в его сохранение. И делаем это не потому, чтобы там комфортно работалось. Дело не в этом. Дело в том, чтобы сохранить этот дворец как памятник, чтобы он примером был для всего города, когда приходишь, чтобы было видно, что это памятник, который несет особую добродетель, особую радость. И поэтому вот это сохранить, традиции сохранить. И еще раз говорю, что я всегда своим депутатам говорю, самое главное, чтобы нам не было стыдно. И не прятались мы за колоннами там, то нам за что-то было бы стыдно. Вот. Сделаем вот это, значит, тогда мы понимаем, что законодательное собрание Санкт-Петербурга – это авторитетный законодательный представительный орган власти в России у нас здесь. Готовим молодежь сейчас, присматриваемся, оцениваем. Самое главное, чтобы они не бронзовели, чтобы они понимали, а самое главное, чтобы они чувствовали проблемы, как я говорю, боль, трудности людей, тебя окружающих, ими которому народ. Вот их надо готовить. Готовить и потом выбирать из них. Я думаю, что такие ребята есть. Но это не означает, как сказал президент, мне не надоело быть президентом, мне не надоело быть председателем законодательного собрания. Поэтому я им говорю, вы готовьтесь, но губы не раскатывайте.
Сил вам, здоровья, спортивных.
Спасибо. Вы слушали интервью со спикером законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым. ЗАГС на каникулах, но это не значит, что депутаты разъехались на отдых. Они работают с населением и готовятся к нулевым чтениям проекта бюджета на будущий год.
Лица власти.